курс, который будет называться «Политическая эстетика». «Политическая эстетика» всего 5 лекций в этом семестре. То есть он небольшой, такой же, как культурология. И одни выходные будут культурология, другие выходные – политическая эстетика. Давайте с самого начала поймем, о чем этот курс. Во-первых, интересно, что снова, как и в случае театра, в случае и теории, в случае философии, мы имеем дело с греческими понятиями. То есть и слово «политика» образовано от греческого слова «полис», поэтому, когда мы говорим о политическом, о политике, мы должны уже заведомо обратиться к чему-то греческому. Вот это очень важно. То есть снова мы в греческом, в эллинском контексте, в эллинской этимологии, в эллинских словах, в эллинских понятиях. Так постепенно выясняется, что все, что связано с культурой, имеет греческие корни, греческие значения, греческое происхождение, греческие смыслы. И это, конечно, не случайно. Это не только в театре, это вообще в культуре. То есть в культуре европейской, в культуре русской, в культуре византийской. Постепенно, значит, мы должны начинать понимать, что мы в каком-то смысле греки. Потому что все основные понятия, с которыми мы оперируем, явления, к которым мы прикасаемся, и которые мы так или иначе постигаем, и которые мы оперируем, термины, с помощью которых мы выстраиваем понимание окружающего мира, они имеют в своей основе греческую культуру, греческие контексты. И слово «эстетика». Казалось бы, ну ладно, политика хорошо, понятно. Город, полис по-гречески. Ну и слово «эстетика» — это тоже греческое слово, соответственно, греческое понятие. И если с политикой понятие современной политики, как ни странно, но довольно четко и однозначно пересекается с греческим пониманием полиса. Полис — это город, это нечто организованное, там есть вопрос власти, вопрос справедливости, вопрос передачи полномочий, признания гражданства. То есть вещи, которые так или иначе мы сегодня вкладываем в понятие политики. То и здесь, конечно, мы об этом будем говорить подробно, более подробно, что греки понимали под политикой, что, как они ее интерпретировали, что очень важно. Но вот слово «эстетика» составляет гораздо больше проблем. Потому что слово «эстетика» появилось в Германии в XIX веке, и под ним стали понимать учение о красоте. Как раз о красоте и о возвышенном. Два аспекта, об этом мы еще поговорим. Красота и возвышенное составляют суть эстетики. Красота тоже нам более-менее понятна, а вот возвышенное, что такое возвышенное, как оно к эстетике имеет отношение, это для нас непонятно. Но прежде чем обратиться к этому немецкому, на самом деле, содержанию термина «эстетика», как оно вошло в разделы наук, в разделы философских, этических и эстетических систем, все-таки давайте обратим внимание на греческое, потому что используется греческое слово. Что греки понимали под эстетикой? А вот тут интересно, что греки поднимали под эстетикой тело. То есть эстетическое – это связано с чувственным восприятием. Аэстесис по-старогречески – это то, что связано с чувственным восприятием, с чувственным опытом. К чему противопоставляет чувственный опыт? Аэстезис или эстетика. Он противопоставлялся у греков однозначно ноэтическому или интеллектуальному опыту. То есть весь мир делился у греков на две неравномерные половины. На половину эстетическую, то есть чувственную, материальную, телесную, и половину ноэтическую. Поэтому к эстетике, к эстетическому относилось все связанное с органами чувств. Все, что мы воспринимаем зрением, слухом, обонянием, тактильным восприятием или вкусом. Вот это все составляет сферу эстетического, эстетики. А все вторая половина, чаще всего большая для большинства греческих философских систем, относится к миру невидимому или миру ноэтическому. То есть эстетическое противопоставляется ноэтическому. То, что мы схватываем напрямую, с помощью интуиции. Помните, мы говорили о смысле слова интуиция? Интуиция – это непосредственное восприятие. Это латинский термин интуиция. То есть восприятие просто непосредственное. Такое без всякого, без привлечения ума. Эстетическая – это сфера непосредственного или неопосредованного восприятия. А ноэтическая – это область опосредованного сознания восприятия. То есть эстетическое противопоставляется ноэтическому. И это изначальное понятие слова «аэстезис». Конечно, в эстетике, немецкой эстетике в классических систем значение изменилось. Но вот обратите внимание, в греческом слове «аэстезис», то есть чувственное восприятие, ни слова не говорится про красоту. То есть это вообще про другое. Это не о красоте, это не о возвышенном, а о чем-то принципиально другом. Поэтому мы сегодня большое внимание понятию эстетического уделять не будем, но давайте обратим внимание на два смысла, что уже два смысла. Наше изначальное слово «эстетика», наше понятие «эстетика» и, соответственно, предмет нашего курса разделился на две, ну, в общем, половины, которые не так однозначно друг с другом связаны, потому что вывести из представления о чувственном восприятии учение о красоте и возвышенном не так просто. И тем более, если изначальное значение слова «aesthesis» у греков и использование в германской романтической культуре, в германском романтическом контексте термина «эстетика», противопоставляемого пользе с самого начала или некоторому расчету, калькуляции, выгоде, профиту, совершенно небо и земля. То есть как вот из чувственного восприятия получить учение о таком неутилитарной красоте и возвышенности, для этого надо проделать очень большую работу, поэтому мы ее пока сейчас с вами делать не будем, но давайте мы отложим понятие эстетического как сложное понятие, как непростое, в лоб оно не берется напрямую. Давайте мы его чуть-чуть отложим, а давайте сосредоточимся сейчас на политике. Вот это греческое понимание политики как об организации жизни в полисе, как организации жизни полиса, вот это более непрерывная, потому что политикой называли в Греции одно, в Средневековье то же самое, и сегодня мы называем то же самое. То есть здесь таких вот трансформаций, когда изменился, вообще радикально изменился сам предмет, определяемым этим именем, не было. Соответственно, есть некая преемственность греческого полиса и проблем, которые решала афинская демократия, спартанская монархия, там, римская республика, средневековая организация империи или папской власти, или современные политические вопросы, связанные с российской политической системой, там, с выбором или с президентом. Все это в каком-то смысле об одном и том же. По-разному на разных этапах, но об одном и том же. В то время, когда эстетика — это о разном вообще, то есть это не об одном и том же. Это слово, фактически политика сохраняет свое значение на протяжении всей истории, и поэтому греческие корни здесь просто видны во всем, и мы продолжаем быть в политике греками. А вот когда мы говорим об эстетике, мы как бы перепрыгиваем от греков, которые вообще слово «эстетика» не использовали, только прилагательное, то есть чувственный опыт, телесный опыт. От греческой телесности мы перепрыгиваем в германский романтический контекст и уже потом с ним взаимодействуем сегодня. И вот этот гэп, это различие, вот эту дистанцию надо иметь в виду. Поэтому эстетику мы откладываем для начала, мы к ней вернемся и обращаем внимание на политику. Итак, сегодня мы поговорим о понятии политического, о политическом логосе, как его вводят греки. Конечно, интересно, что первые мудрецы еще до Сократики, как правило, были только кто, кто жил до Сократа, семь великих мудрецов и вообще мудрецы до сократического периода, обычно становились такими благодаря тому, что утверждали некие политические законы, как Солон, например, он считался мудрецом, то есть политика была связана с философией неразрывно и в досократическом контексте, а в эпоху Платона, когда философия пережила вот это второе рождение, настоящее, такое полноценное, когда была, собственно, произошел некий ядерный взрыв эллинского мира, и все изменилось. То есть до этого была как бы подходы к философии, а потом стала философия. И вот с тех пор, как Уайтхед еще в 20 веке заметил, что вся остальная философия была заметками на полях Платона. То есть как вот Платон появился, так вот ничего, собственно говоря, с Платона, снова греческое слово философия, любовь к мудрости, и снова оно принципиально не изменилось. Ну какие-то там дорисовали какие-то отдельные круги или какие-то завитки, но Платон создал вот ту философию, которая называется этим именем в полном смысле слова. И давайте обратим внимание на диалог Платона, который называется «Государство». Вот я предлагаю вам его прочитать или познакомиться хотя бы о нем. «Платон. Государство», где, собственно говоря, и закладываются, излагаются основные представления вот этой полноценной эллинской греческой системы о том, что такое государство, что такое политика. Собственно говоря, по-гречески это государство называется «политея». То есть, собственно, государство, диалог Платона «Государство» – это о полисе и об искусстве управления полисом. То есть то, что мы называем политика или по-гречески «политея», политическая в каком-то смысле, область политическая. Но, что интересно, что именно в этом диалоге, большом диалоге, таком основательном диалоге, где речь идет об основании того, что такое политика, именно там Платон излагает свое главное философское учение, учение об идеях. И в символе пещеры, знаменитом символе, все знают этот образ, что сидят люди, Платон описывает, смотрят на стены и принимают тени, которые по стенам бегают, за реальность. В это время философ должен отвернуться от этого наблюдения и понять, что это тени, это они, их отбрасывают предметы, которые несут религиозные процессии на более высоком уровне. Он должен освободиться от цепей, выскользнуть из этого созерцания теней, достичь того, где проходит эта процессия, чтобы увидеть те предметы, которые бросают эти тени. А дальше подняться к источнику, оказывается, все это в пещере, надо подняться к источнику света, который бьет из-за входа в пещеру, и выйти за пределы, чтобы созерцать реальный мир. То есть отсюда Платон, излагая свою философию и основу философии как таковой, в общем, это уже было у Парменида в значительной степени, различие между мнением и истиной, что человек, который живет во мнении, и все люди живут во мнении, они живут вне истины, потому что не потому что мнение бывает правильным или неправильным, а потому что всякое мнение не истина. Оно может приближаться к истине, тогда оно будет ортодоксией. Мнение – это по-гречески «докса». То есть это будет ортодоксия, прямо мнение. Мнить прямо – это будет ближе к истине. Но это все равно лишь как знак. Вот истина там. Если мы говорим об ортодоксии, то мы показываем в сторону истины. А если мы показываем в обратном направлении, это или в каком-то кривом направлении, это гетеродоксия, то есть неправильное мнение. Но мнение вообще неправильное. Смотрите, даже правильное мнение не истина. Это лишь мнение, это лишь отражение. Правильное мнение не бывает истиной. Истина – это что-то другое, нежели мнение. Это у Парменида. И Платон как раз и говорит. Настоящая истина находится за пределом мира видимостей, по ту сторону, там, где есть реальные, настоящие, подлинные вещи. Они находятся за пределом пещеры. А все, что внутри пещеры, это отблески, это отражение. Либо образы, созданные по подобию истинных вещей, которые находятся вне пещеры, либо даже тени от этих вещей. Поэтому человечество, оно погружено глубоко в трясину мнений. Эта трясина мнений никогда не истинна, она более и более не истинна. То есть единственное, что она не просто не истина, но она еще все менее и менее истинна по мере того, как мы приближаемся к низу этой пещеры. Это основа философии, по сути дела, что человек видит, воспринимает в чувственном мире, эстетическом мире ложные следы для того, чтобы понять, каково оно на самом деле. Все обстоит, каково истину, он должен отказаться от доверия собственным чувствам, все чувства лживы абсолютно, понять, как формируются мысли, из которых эти чувства возникают. Дальше понять, что сами эти мысли тоже в каком-то смысле лишь мнение. Разобраться с этим и выйти к созерцанию прямой истины по ту сторону вот этой пещеры, пещеры чувственного и ментального бытия на самом-то деле. Потому что и даже интеллектуальное помещено в эту пещеру. Это основа философии, и ничему ни Гегель, ни Маркс, ни никто вообще, ни Ньютон, ни Аристотель, принципиально ни Средневековье, никто, ни Соловьев, ни Пердяев, к этому ничего не добавили. От этого отрезали понемножку, говорили, нет, давайте отбросим потустороннюю, давайте, а все равно все остальное пещера останется. Только выхода из нее нет, это будет материализм. То есть пещера без выхода, выхода нет, все мы живем в пещере, и будьте любезны, там, смотрите на стены и довольствуйтесь тенями. Либо какие-то солипсизм, либо позитивизм, разные все формы философии, это так или иначе урезание образа платоновского государства. То есть все формы философии – это не добавление к Платону, а вычитание из Платона. Ну и развитие. Конечно, картина получится другая, если выхода из пещеры нет. Но тогда, может, и не выбираться нечего, и так далее из нее. То есть, вот это самая полная модель философии, которая полнее, чем любой диалог Платона. Конечно, это не единственный платоновский диалог, но это системное изложение всего платонизма. И это называется, этот диалог называется политея, то есть не случайно, потому что для того, чтобы обосновать всю политику, Платону необходима вся философия. Политика и философия – это вещи вообще неотделимы друг от друга. Кульминация системного изложения платоновского мировоззрения дается именно в теологии государства, которое посвящено политике. Точно так же, таким образом, политика невозможна без философии политики, и более того, всякая философия обязательно несет в себе политическое измерение. Позднее, уже в 19 веке, на этом настаивал Маркс, но это общее место, или Карл Шмидт в 20 веке. То есть политика и философия друг без друга не могут существовать, потому что в основе любой политики лежит та или иная философия. В основе той или иной философии лежит то или иное практическое политическое воплощение. Нельзя обосновать, как устроен город, не обосновав, как устроен мир, как устроен человек, как устроено сознание. И наоборот, нельзя обосновать то, как устроен мир, устроен человек и устроено сознание, не обосновав и не исследовав, как устроен город и в нем система отношений к власти. Вот это очень важно. Поэтому с точки зрения диалога государства является, можно сказать, всем в философии и всем в политике. Отсюда его колоссальное значение. Кстати, обратите внимание, для новой школы МХАТ имеет большое значение, что в этом образе пещеры все начинается с театра. С театра, потому что люди сидят и смотрят на стены и видят там тени. И это театр. Но когда философ начинает свое возвышение к выходу из пещеры, с чем он сталкивается? С религиозной процессией, когда люди несут некие статуи богов, некие предметы, и это театр. И вот проходя через два слоя онтологии театра, мыслитель у Платона выходит за пределы пещеры. Пещера – это театр. Это театр с его разными уровнями. И исток этого театра или кульминация этого театра не вне театра, а внутри театра, в вершине театра достигается прямое полное созерцание истины. Так устроена философия Платона. А как устроено государство теперь Платона? Как устроена политика полиса по Платону? С его точки зрения она устроена точно так же, как мир, как пещера, как театр или как структура знания. Между космосом, между человеком, человеческим общежитием, между структурой мышления, между мыслью и между богословием, то есть уровнем того, что принадлежит божественной вечности за пределом пещеры, там, где есть неизменные идеи, говорит Платон, там, где есть единое, солнечное единое, выше всего. То есть над еще выходом из пещеры. Потому что выход из пещеры — это не выход на небо, это выход на землю. Только это подлинная земля. Это та земля, которая есть. И над этой подлинной землей есть подлинное небо. В то время, когда внутри пещеры все есть не что иное, как симулякры, все иное, как изображение, все иное, как декорации. Мы живем в декорациях. Подлинный мир начинается за пределом, на верхнем пределе выхода из театра. Не вне его, а как бы внутри. Это тоже очень важно. Итак, так устроен город, так устроен мир, так устроено сознание, так устроено общество. И вот тут дальше Платон начинает говорить о том, что главная задача правильного политического устройства, или как передают неверно, идеальное государство Платона, сам он называет, а вот это важно, смотрите, он сам, Платон, устами Сократа, называет вот это наилучшее социальное или политическое скорее устройство, именно устройство политеи, полиса, он называет каллиполис. Вот это слово каллиполис гораздо точнее соответствует, чем идеальное государство, что он хочет сказать. Калос – это по-гречески красота. Вот эстетически, вот мы уже близко к эстетике, пусть в германском понимании. Иными словами, Платон говорит, что правильное государство должно быть красивым. Каллиполис, он называет свое идеальное, оптимальное государство, государство, построенное правильно, а не неправильно, государство, которое соответствует тому образцу, к которому надо стремиться, каллиполисом. То есть государство красоты или такое красивая держава, красивая власть. И вот это слово «калос», греческое «калос», это «калос», не «колос», а «калос», это означает красоту в первую очередь. Красоту и одновременно нечто хорошее. Кстати, само русское слово «красота», оно образовано от слова «красное». То есть что-то русским, наверное, нравилось, что все красное, когда красные щеки, красные яблоки. И они говорили, вот, то есть красота – это краснота для нас, такое насыщенное, полное. Но в этом смысле можно сказать, что государство по Платону идеальное, оно тоже должно быть насыщено таким живым, свежим цветом. То есть это государство с налитыми жизнью щеками, скажем. Это вот зрелое, спелое, прекрасное, привлекательное государство. А как, что делает его привлекательным, красивым? Каллос, полис, спрашивает Платон. И отвечает: то, что в нем все построено по принципам справедливости, дикаюс. Это главный принцип. Справедливость для Платона – это главный принцип. То есть вот государство становится красивым, когда оно справедливо. Но дальше начинается сложный момент. А что такое справедливость, спрашивает Платон. А вот тут Платон отвечает, что на самом деле справедливость не дается нам непосредственно. А справедливость – это нечто, это предел опосредования. То есть, чтобы понять, что такое настоящая справедливость, надо пройти весь философский путь. Потому что справедливость, с его точки зрения, это соответствие высшему свету. Высшему свету, который живет в сердце человека, в человеческой душе, и который в конечном итоге является Богом. То есть, божественность справедлива. Потому что она вечная, она чиста, и надо строить мир на принципах этой неизменной вечности, этого света, этого торжества небесного начала над земным. Справедливо, когда худшее подчиняется лучшему, когда чистое поставлено над грязным, когда неподвижное и неизменное, самотождественное господствует и владычествует над переменчивым и изменяемым. Вот таким образом в поисках справедливости-то философ и выходит из пещеры. Он не находит ее внутри пещеры, он видит лишь отблески справедливости, отблески истины. Во мнении нет справедливости. Для того, чтобы понять, что такое справедливость, надо пережить опыт созерцания подлинного мира, который находится по ту сторону пещеры. И поэтому только философ знает, что такое справедливость. Все остальные узнают о справедливости, если философ им расскажет. если он откроет им глаза, если он покажет им путь к возвышению и к самореализации, если он обнаружит для людей их скрытое в них человеческое достоинство, не необходимость полностью быть погруженными во мнение, а философ сам идет к истине, чтобы открыть ее другим. И вот таким образом философ выходит из пещеры для того, чтобы узнать рецепт политического устройства, для того, чтобы знать, каким должен быть каллиполис, то есть красивая держава, и тогда, увидев, как устроен подлинный духовный мир, что такое справедливость, что такое свет, что такое истинная, истинная красота, истинное благо, истинное единство, истинная чистота, он с этим знанием дальше спускается в пещеру. Это два действия, называется анодос по-гречески и катодос, то есть движение вверх и движение вниз. Но тут Платон говорит, это отлично, если философ избежит влияния и гипноза этих материальных миражей, этих телесных эстетических лабиринтов, которые затягивают его в телесное, в материальное, в низшее, если он от этого освободится, возвысится и будет созерцать истинный свет, он никогда не вернется назад. Это очень интересно. Кто его заставит приходить вниз из хорошего в плохое, из полного в пустое? От общества богов и небесных сущностей к обществу каких-то дегенератов, которые наслаждаются идиотским спектаклем темных распыленных атомарных фрагментов. То есть зачем он пойдет? Этот, кстати, плохая организация города Платон называет свинополисом. Не каллиполисом. Каллиполис – это красивый город, а его противоположность – свинополис. Это государство свиней. И вот общество свиней – это общество тех, кто вполне общество обывателей, общество повседневного мира, общество носителей банального сознания, которые удовлетворяются доксой, мнением, которые живут во мнении, которые там один сказал, другой подтвердил, третий опроверг. И так они смотрят этот идиотский спектакль, пока не умрут и не спустятся еще ниже, в ад, в мир теней. Аид, потому что если посмотрел этот спектакль, не понял, что это обман, ну иди дальше, будешь вообще или родишься уже настоящим, как бы сказать, там, животным или адским духом, или свиньей. И вот такая организация политики, которая основана на принципах, отрицающей необходимость возвышенности, движения вверх по постижению истины, это по Платону свинополис. Поэтому между каллиполисом и свинополисом есть разница. Свинополис – это дно театра, дно пещеры, а каллиполис – это тот справедливый порядок, который находится за выходом, за этой пещерой, который необходимо созерцать философу. И вот философ, который оказался гражданином полиса небесного богов, в каком-то смысле, в небесном раю, зачем он пойдет вниз к этим вот ничтожным существам? И Платон ставит вопрос, как тогда, если он не вернется, мы узнаем, что такое справедливое государство, как надо управлять, что надо давать людям, что есть благо, что есть зло. Мы потеряемся в этих идиотских отражениях на воде, в мире теней. Мы просто заблудимся, и никто нам не скажет, потому что все приличные просто покинут этот свинополис, и в нем не будет останутся одни вот такие же абсолютные обыватели, которым некого будет разбудить или показать истину. И вот тут-то и возникает основная идея Платона. Он говорит, да, вы все правильно сказали, но это верно, если философы сами станут философами. Если философы станут философами, они прозреют, и только мы их и видели, и они станут такими созерцателями. Поэтому мы, как заботящиеся о благе вот этих несчастных узников, наблюдающих идиотский спектакль одного и того же, не такое ницшанское возвращение одного и того же, такой бессмысленных теней, мы должны сами воспитать философов, мы должны их наставить на путь, мы должны им дать лестницу, объяснить им маршрут постижения подлинной истины, и тогда, поскольку мы их туда отправим созерцать истину, они нам будут должны, а поскольку они увидят там справедливость, и они не смогут приступить эту справедливость, иначе они будут несправедливыми, а это уже не соответствует там философской истине. Поэтому, поскольку мы их туда позвали, они и спустятся, потому что они не сами туда двигаются, а мы их так воспитали, таких породили, там это очень важно, потому что у Платона очень важно еще не просто воспитать философа, но и породить философа. Для него это была обсессия и в государстве, и особенно в законах, потому что с его точки зрения гораздо больше вероятности, что философ родится у философа папы и философа мамы, нежели просто так, случайно. Конечно, он может родиться у всех, но философ папа и философ мама – это уже некоторое такое вот гарант того, что, ну, по крайней мере, некоторое условие, которое облегчит философу, маленького философа, стать философом. И вот эта идея отбора брака философов занимала мысль Платона и вообще является объяснением для него, почему происходит дегенерация. Потому что философы папы женятся на ком подряд, а философы мамы и так редкие. И, соответственно, их вообще они не исчезают и становятся незаметными. Так философов не бывает, а так люди превращаются в свинополис постепенно, потому что утрачивается философская каста. Вот каста жрецов, каста носителей этого знания о подлинных пропорциях, об истине. Истину больше никто не ищет, все довольствуются мнением, общественным мнением или каким-то таким уже просто придуманным кибермнением. И свинополис прогрессирует, потому что философов нет, потому что философы друг друга не порождают, не находят, там, теряются. Это вот платоновская идея. Так вот, если философа воспитывать и как-то даже вот в каком-то смысле выводить, разводить, такой философа-заводчиков, организовать общество философа-заводчиков, то тогда, на самом деле, эти философы уже подготовленные, они не смогут не вернуться, потому что их специально на это настроили, и они вернутся и будут говорить истину. Правда, толпа, которая живет внизу, они будут, толпа будет считать, что философы мешают им смотреть спектакль, очень интересный, они воспринимают его как жизнь. И, соответственно, философов часто сбивают камнями, режут, приговаривают к несправедливому заключению или к смертной казни, называют самыми страшными именами, просто потому что философы мешаются. Но философы, будучи воспитаны другими философами и благородно спускающиеся вниз, терпят все это, понимают, что они меняют полноту на пустоту, что они общество богов и героев на вечной земле истины меняют на вот пребывание на скотобазе, на скотном дворе. Они все равно идут и как пастыри, такую неблагодарную, визжащую, орущую свиную массу, ведут к человеческому достоинству. Это и есть политика по Платону. То есть взять и реорганизовать общество, полис, человеческое общежитие из состояния свинополиса или состояния иллюзии, в котором оно естественным образом пребывает, в нечто более достойное. И вот этот правильный режим, режим, который соответствует справедливости, в котором царят законы Каллиполиса, красивого города, города красоты, этот режим сам Платон называет режимом лучших, аристократия, когда власть принадлежит лучшим или, можно сказать, мудрейшим или философам. Власть философов – это власть лучше. Почему они лучшие? Потому что они поднялись наверх, это раз, и они уже лучшие. Но они дважды лучшие, потому что они еще спустились вниз. Это, то есть они пожертвовали собой, то есть они лучше других, потому что выше, и еще они лучше других, потому что они смиреннее, они смирили себя, они увидели истину, но не остались в этой истине, а сохранив знание об истине, спустились в ложь, чтобы пробудить других. То есть это благородная задача философа. Меньше всего философу нужна власть. Она его только тяготит. Она его полностью отвлекает от созерцания истины, потому что надо заниматься чем-то, что философу совершенно не интересно. Поэтому власть должна принадлежать тому, кто ее меньше всего хочет, по Платону. Чем меньше человек хочет власти, тем больше он обязан этим заниматься как некой нагрузкой. Если человек хочет власти, он совершенно невменяемый человек, это низменный человек, он просто не понимает, что такое власть, какая-то большая ответственность, какая-то тяжелая ноша. Поэтому только тот человек, который не хочет власти, и тот, кто является мыслителем, должен править. Это нагрузка, это обязанность, и это в каком-то смысле расписка философа, чтобы он вот получил это философское возвышение, а потом вернулся и с трудом взял на себя бремя общения с какими-то такими с дегенеративным населением, смотрящим на свой экран. На самом деле вот эта стена пещеры, это экран айфонов или компьютеров. Это очень близкая вещь, или витрин магазинов, или экранов. То есть это экран, стена пещеры, куда вот так вперилась эта зрительская публика, это есть экран современный. То есть обычный человек все время смотрит вовне себя на какие-то тени и полностью этим удовлетворяется. Философ их будет, он им фактически не дает смотреть эту картину, заставляя искать истину. Естественно, так это не приветствуется, и, соответственно, удержаться на уровне Калли-Полиса, на уровне аристократической организации полиса очень трудно. При этом Платон, интересно, в государстве не говорит о том, должен ли быть философ один, то есть монархическая система власти, или их должно быть несколько. Это тоже не принципиально. Ну, сколько есть философов? Если есть там 5 философов, пусть 5 философов правят. Если есть там 100, ну, это такое не может быть, потому что это трудно очень мыслить. Ну, пусть 100 правят, хорошо, если так вот навоспитали, народили папу философа и маму философа, и воспитали их маленькими философами. Ну, пусть будет 100, отлично, еще будет более аристократичный режим. Потому что они же все едины, они же созерцают истину, они справедливые философы, они от себя ничего не нужно, они просто легко передадут полномочия другим более компетентным, чем сами, и исчезнут с огромной радостью удаляться от этого неблагодарного и тяжелого труда править, вот как бы исправлять свинополис, который как песок строишь, он все рассыпается, снова собрал, он опять рассыпается. И вот это и есть, собственно говоря, платоновское государство. Платон называет высшую касту именно философов этого государства стражами. Потому что они, кто такие стражи, тоже важно, интересно. Фюлакс по-гречески, страж, это тот, кто не спит, когда все спят. И поэтому символом философии и символом идеального государства является сова. Птица, которая не спит, когда все птицы спят. Тот, кто бодрствует в ночи. И сторож, который идет по греческому городу с колотушкой и говорит, там, 3 часа ночи, 2 часа ночи. Уже скоро утро. Вот он представляет собой философа, который не спит. Он, в принципе, и днем не должен спать, но и ночью не должен спать. Он должен мало спать, поэтому он аскет. Он должен думать, заботиться о своих гражданах. И вот все отдыхают, а он нет. Все закрывают глаза, все отвалились, все погрузились в какое-то в бессмыслие, а он нет. Он бодрствует тогда, когда все остальные спят. И поэтому это сословие стражей должно править. Сословие стражей – это мыслители, которые мыслят даже тогда, когда другие не мыслят, и мыслят за тех, кто мыслят не хотят, и помогают им мыслить. Это фактически чисто философский аристократический слой, который правит этим Калли-Полисом. У них есть помощники, у этих стражей, которые иногда входят в сословие стражей, иногда являются другим отдельным сословием. Они защищают город от тех врагов, которые на него посягают. Это как бы более низкая, менее значимая каста, и они являются учениками философов. То есть это можно уподобить их воинам. Да, это и есть сословие воинов. То есть это каста воинов, которые храбрые, но не такие умные, как философы. У них есть частично хорошая храбрость, но у них еще есть там и дурь, эгоизм, агрессивность, есть и плохие качества. То есть у философов нет плохих качеств, у них все хорошие качества. Он умен, справедлив, добр, смиренен и жертвенен. Он просто такой хороший человек по Платону, человек блага, муж благой. Муж блага. А воины, или их помощники, стражи, они тоже неплохие, то есть они частичные философы, но они философы редуцированные. То есть вот воин – это как бы философ, который несколько сокращен. Правда, в другом диалоге «Политик», называется «Политик» у Платона, Платон говорит, что если будут одни философы в обществе жить, то они настолько будут добрые и мягкие, ни с кем не захотят войны, что придут какие-то там не философы со стороны и завоюют государство, а те будут сидеть, смотреть, просто о чем-то размышлять, тоже плохо. Поэтому нужны воины. А если воины будут править, то они вначале будут отбивать врагов, и в этом они хороши, потом они будут нападать, и потом, наконец-то, они в своей тупости спровоцируют на нападение такого противника, которому они противостоять не могут. А если такого противника не будет, начнут крушить друг друга. Поэтому в некоторых, вот в этом диалоге политик, Платон чуть-чуть меняет это отношение. Да, должны быть стражи, должны быть философы, они должны быть во главе, конечно, но они как-то должны дружить с воинами, потому что если воины будут учиться философии у философов, они будут гораздо более эффективными и сдержанными, одновременно более высокими, возвышенными. Если при этом воинов убрать, то кто будет защищать государство? Соответственно, воины необходимы для государства, очень важны для государства, но должны быть умные воины. Воины, которые идут вверх, а не вниз. И третье сословие, третья часть этого идеального государства, этого полиса, это граждане, труженики, крестьяне, которые на самом деле к ним уже претензий меньше выдвигает Платон. Он говорит, ну они должны работать, они должны быть такими хорошими, добрыми гражданами, но и постепенно, по мере возможностей, самые храбрые пусть будут воинами, а самые умные пусть будут философами, а все остальные пусть работают и живут, как, что по большому счету, делают, что хотят. Ну так, более-менее организованно. Нет задачи в этом идеальном государстве заставить людей делать что-то одинаковое. Просто философы говорят, вот истина. Воины говорят, вот храбрость на следующем уровне, а все остальные смотрят наверх на философов и на воинов и говорят, ну давайте постараемся быть как они, а если не получится, ну будем как получится. И, соответственно, вот таким образом самое главное, чтобы государство имело эту вертикаль, чтобы пусть не все выбираются на свет, пусть не все становятся воинами и философами, но пусть все знают, что это хорошо, пусть все уважают философов и подчиняются воинов, если хотят, если у них больше человеческого, больше такого внутреннего огня, внутренней истины, то, конечно, они перейдут в другие сословия, станут стражами, станут помощниками стражей или воинами. А если нет, то нет. Вот структура идеального государства. В принципе, и у Платона, и у Аристотеля, и даже дальше в Средневековье, и в христианской империи, и даже в современном политическом устройстве мы имеем что-то подобное, что-то аналогичное. И даже если мы полностью, сейчас мы посмотрим, какие типы государств, кроме идеального, кроме вот этого оптимального, каллиполиса рассматривал Платон. Но даже если мы отойдем от этого, от этой картины максимально далеко, от платоновского государства, все равно на самом деле политея, политика так или иначе будет иметь дело с вертикалью, с некоторой политической философией, с иерархиями в обществе, с отбором, так или иначе, лучших или не лучших, или худших, с концентрацией власти у одной части населения или у другой части населения. То есть вся схема Платона, вот этого идеального государства, это не просто некий образец, некая мечта, это объяснение того, что мы видим в любой политической системе. Либо прямо, либо наполовину, либо на треть, либо перевернутый образ, либо частичный. То есть на самом деле, знаете, что есть такое понятие, очень важное, кстати, и я думаю, для любого человека очень полезно, в маркетинговом анализе, в бизнесе используется. Majority is always wrong. Majority is always wrong. Вот это означает, что большинство всегда ошибается. То есть все банальное неверно. Вот это запишите себе, запишите, просто возьмите ручку, запишите. Все банальное неверно. Вот если вы сталкиваетесь с чем-то банальным, например, в себе, в других, знайте, что это просто заведомо неверно. Это за пределом истины, потому что даже если вам, если истина становится банальной, она перестает быть истиной. Либо истина, либо банальность. Они взаимно исключают. Поэтому все банальное неверно. Есть банальное мнение о том, что государство Платона так никогда и не состоялось, что это мечта. На самом деле это многократное, одно из глупейших просто таких антифилософских утверждений, потому что на самом деле государство Платона и то, что называют каллиполисом, Это то, что есть, и единственное, что есть во все в эпохи, во все времена и во всех типах. Другое дело, что вот этот образец построения идеального государства на практике всегда видоизменяется. Потому что когда мы переходим от образца, увиденного за пределом пещеры, в пещеру, внутрь пещеры, конечно, все пропорции начинают искажаться. И Платон это прекрасно понимает. И поэтому Платон говорит о этом каллиполисе, к которому надо стремиться, как о некоторой оси, от которой мы можем приближаться или отступать. Едва ли мы когда-то сможем достичь полностью и построить это идеальное государство, кроме как, ну, с христианской точки зрения, в Царстве Небесном. Обратите внимание, в Царстве, а Царство предполагает и царя, и высшее сословие. Царство предполагает иерархическую организацию. Царство Небесное, вот там идеальное государство. Но если бы такое идеальное государство или каллиполис мог бы быть, возникнуть вне Царства Небесного, тогда это и было бы Царством Небесным. Но если мы живем вне Небесного Царства, если мы живем в пещере, значит мы говорим о разных формах приближения к этому каллиполису. И вот, соответственно, Платон нам дал образец для сравнения. То есть то, с чем, что представляет собой политика, всегда приобретает смысл только когда мы соотнесем с каллиполисом Платона. Потом мы скажем, именно это мера, это и есть самое важное. Каллиполис – это мера политики. Идеальное государство Платона – это форма измерения и понимания, как близко или как далеко мы находимся от сущности политического устройства, политики как таковой, политики в ее вечном неизменном измерении. Поэтому на самом деле, в чем заключается ложность банального утверждения, что Платон хотел построить какую-то особую политическую систему, и его не удалось, он там тирану Дионисию Сицилийскому пытался ее навязать, тому не понравилось, он продал его Платона в рабство. Вот все эти истории, которые обычно сопровождают разговоры государстве, об этом диалоге государства у Платона и о политических взглядах, вот все это чисто банальный взгляд людей не философских. То есть это взгляд вот тех наблюдателей за тенями, которые ничего другого, саму структуру философского процесса не видят и не понимают. Поэтому majority is always wrong. Следующий момент. Сам Платон говорит, что кроме вот этой модели каллиполиса, которую мы так кратко описали, прочитайте внимательно сами, там, ну, не нюансы, мы говорим сейчас о самых главных вещах. Так вот, дальше Платон говорит, что очень трудно удержаться на таком уровне, поэтому на практике существуют ступени деградации. Все другие политические системы есть формы порчи каллиполиса. То есть, когда мы говорим о номенклатуре разных типов политических устройств, мы говорим, сколько и чего мы вычитаем из каллиполиса. И сам Платон описал картину возможных циклов этих политических вычитаний предельно ярко. Начинает он с того, что бывает вырождение аристократии. И тогда вырождение аристократии начинается с усиление во властной верхушке каллиполиса воинского начала, который любит только славу. То есть смещение центра власти от союза философов и воинов, стражей и их помощников, мыслителей и таких воинственных защитников Отечества в сторону военных, и видоизменяет само содержание государства, потому что вместо истины начинает преобладать поиск славы. Слава – это прекрасная, высокая, замечательная вещь, но она хуже истины. Она идет второй вслед за истиной, как воины идут вслед за философами, а не наоборот. И этот тип общества и власти Платон называет тимократией. Тимократия – это от «тимос», «тиме» – это «слава» по-гречески. «Тимократия», не «демократия», а «тимократия» – власть славы. Тогда происходит по Платону порча отступления от истины. Это государство, где власть начинает уже задумываться о каких-то о славных подвигах больше, чем о том, как надо поступить поистине. Ну, например, поистине надо не нападать на соседа, даже если он в каких-то ситуациях, но славно будет, если его разгромить и покрыть свое имя славной битвой. Вообще возвышенная мотивация. Но если она противостоит истине, идет против истины, она превращается в нечто другое. И когда переход от истины, как главного критерия политической структуры, к славности, к славе, к величию, к такому, к прославлению государства и его правителей в мире, тогда происходит порча государственной системы. От аристократии или калиполиса мы переходим к демократии. Дальше, следующее вычитание. Теперь перейдем от мотивации к славе к мотивации богатства. То есть вот вдруг теперь люди, которые, вот те элиты, которые правили аристократическим калиполисом, захотели не славы от подвигов, ведь слава — это когда ты жертвуешь собой, когда ты не просто убиваешь славу. Это бесславная вещь — убивать других. А вот жертвовать собой или побеждать, рисковать, быть готовым умереть за высокие идеалы – это слава. И это вещь, которая на самом деле благородная. То есть демократия – это благородная, но она все-таки более низкая, нежели калиполис, потому что истина выше, чем слава по Платону, а философия выше, чем мужество и воинская доблесть. И вот мы переходим от демократии к обществу, когда люди уже движутся не славой, а желанием обладать большими количествами материальных благ. Это еще одно вычитание. Этот тип называется олигархией у Платона. Возникает олигархическое общество. Олигархия означает олигос – малое, и архе – власть. И олигархическое общество – это общество, правители которого мотивируются накоплением богатств. И в том числе используют свою власть уже не для истины, как у аристократии, не для славы, как у демократии, а для накопления богатств. Но речь идет о том, что в принципе олигархами являются немногие, немногие. То есть это те, которые стали по-настоящему богатыми и властными, накопили потенциал правления и держат его в своих руках, и вот эти олигархические семьи, кланы передают власть друг другу. Вот возникает олигархическая система, чья мотивация еще менее благородна. То есть мы имеем дело о том, что каллиполис, например, вот этот идеальный образ политики, сущность политики, политический логос, политическая структура начинает тонуть, погружаться вниз, обрастать какими-то водорослями все ниже и ниже, мотивация элит становится хуже и хуже, философия уже не на втором плане, а на третьем плане, доблесть не на первом плане, а на втором плане. Там есть какая-то философия у олигархов, ну такая уже приблизительная. Есть и воины, но это уже наемники, которых олигархи покупают для охраны себя, частные охранные фирмы. Нет воинов как носителей славы, нет мыслителей как носителей истины, которые стояли выше этого. Олигархи создают свою собственную политическую систему. Но поскольку с точки зрения Платона государство всегда и любая политика строится сверху, поэтому олигархат возникает не как стадия развития общества, не снизу, а сверху. То есть олигархия рождается из оскотинивших воинов. То есть вот когда воин перестает быть движимым славой, начинает набирать себе то, что он присваивает себе, то, что он захватил во время добычи, во время войны, когда грабеж становится мотивацией военных действий вместо славы, вот эта деградация воинского сословия порождает олигархов. Это тоже интересно, что олигархат – это не разбогатевший торговец, а это наоборот вот опустившийся воин. Вот кто такой олигарх по Платону. То есть здесь идет именно деградация высших каст. Не подъем низших, а деградация высших каст. Следующий уровень деградации общества. То есть мы вычли философию, вычли славу, осталось стремление к материальным благам в руках немногих. Немногих, которые были военным сословием, движимые славой, а стали такими властными олигархами. Но это еще не предел вырождения. Следующий уровень по Платону идет демократия. Когда власть уже отдается совсем низу. То есть вот демос, это население, это даже не народ сам по себе, не нечто цельное, а просто это население, какие-то городские концы, в одном части там один дим живет, дим по-гречески, демос или дим, то есть это одно население одной части города, другой части города, и они начинают иметь право самим решать свои собственные проблемы. Это худшее, или почти худшее, мы сейчас увидим, что есть еще более худшее тип государственного устройства. То есть следующий уровень по Платону вырождения – это демократия. Когда уже власть остается такая же, как у олигархов, то есть все желают получить только материальные блага, только теперь уже олигос по-гречески «немногие», а все хотят получить материальные блага. И вот это как бы олигархат распыленный, дистрибуированный. То есть, когда каждый мнит себя олигархом, каждый становится маленьким олигархом. Каждый, как бы, то, что вот в марксизме называется мелкобуржуазное сознание. Мелкобуржуазное сознание – такой веселый термин, потому что этот человек там бедный, тупой, неизвестный никому, считает себя, живет заимствованным сознанием богатого, крупного и влиятельного буржуа. То есть демократия – это некоторая уловка распределения олигархата, как распределение самосознания. Комфорта, который человек не имеет, но очень любит и ценит. Вот если олигарх имеет комфорт, то мелкая буржуазная представитель не имеет этого комфорта, но он его любит, и он его за него готов сражаться. Вот демократия – это такая вот форма торжества мелкобуржуазной псевдо-олигархии. Он ни на что не влияет, но думает, что его голосование там кому-то принесет хоть что-то. Вот эта мелкобуржуазная форма общества у Платона называется демократией. И он считает, что это уже полная власть полных идиотов. То есть это вот чистый хаос, это не государство. И вся красота здесь нарушена. Смотрите, красота Каллиполиса, она еще слегка сохраняется в демократии. Она уже блекнет и вянет в олигархии. Хотя тоже олигархии могут создать какие-то такие величественные конструкции, как Карфаген, например, финикийские общества, которые процветали от богатства, Тир, Сидон в Библии. Но хуже еще, чем олигархия, это демократия. Платон, кстати, живший в Афинах, и Сократ, живший в Афинах, они ненавидели, и Аристотель, живший в Афинах, то есть в демократических Афинах, ненавидели демократию, считали, что хуже демократии просто ничего не существует, кроме одного, сейчас мы к этому подойдем. И поскольку демократия по Платону создает хаос, власти нет, красоты нет, гармонии нет, все вот эти мелкобуржуазные там твари друг друга пытаются как локтями оттянуть от миски, от кормушки. Платон это вызывает просто отвращение. То есть это как, вот это и есть свинополис. Демократия это политическое устройство свиней, где свинство берется в качестве такого нормативного эгоистического поведения. Там, не думай о другом, заботься о себе, там, не продвигай себя, делай карьеру, плюнь на других, заключай со всеми контракты. Это вот демократический принцип, в котором уже сам смысл политики распадается. То есть политика по Платону – это организация общества вокруг световой вертикали справедливости. Демократия – это общество, где справедливости не может быть по определению, потому что никто ее не ищет. Никто ни о чем не думает, там какие-то... И, соответственно, это уже вместо философов и воинов появляются какие-то просто там либо бандиты, либо главари, либо народные трибуны, которые несут всякую ахинею, понятную вот этим вот как бы мечущимся массам, потому что если философ выйдет к такой толпе, она скажет, да что ты здесь нам рассказываешь, давай лучше поесть или покажи, чего там где стащить, или давайте нам, чтобы покомфортнее было. Поэтому демократию Платон презирал как вырождение Каллиполиса. Но когда, говорит Платон, демократия окончательно разрушит все основы культурные, духовные, спиритуальные, там, политические, онтологические основы общества, чтобы не распалось, демократы выберут тирана. Это худшее все, и на этом кончается деградация Калиполиса. Кто такой тиран? Это очень важно. Кто такой тиран по Платону? Это один из элементов демократического общества, такой же, как все, вот такой же парень, как и все, или тетка, который получает полноту власти. Потому что демократия не может выбрать по-настоящему истинного, все демократы мерят по себе. Но в какой-то момент, чтобы сохранить сам полис, пусть уже от полного хаоса, демократы выбирают тирана, диктатора, который, самая главная особенность тирана, что это такой же, как обычный гражданин Свинополиса, ничем не лучше, только получивший полноту власти. И тогда Платон говорит, когда много идиотов принимают решения, идиотизм одного идиота компенсируется идиотизмом другого. Один говорит, давайте пойдем и утопимся. Другой, нет, давайте лучше прыгнем в бездну. А третий говорит, давайте сожжемся. А четвертый говорит, давайте кого-нибудь нападем там на кос, например. И вот когда вот эта такая какофония глупости звучит, никто не может решиться ни туда, ни сюда, ни сгореть, ни утонуть. И это еще последнее. То есть демократия не самая худшая оказывается, потому что в ней есть система такой foolproof. Потому что одно идиотское решение, оно компенсируется другим идиотским решением. Это не очень хорошо, говорит Платон, потому что это полный кошмар. Но у демократии есть степень самозащиты. Потому что когда существует множество абсолютно дурацких решений, как бы вместе они не дают умное решение, но они оберегают друг друга от того, чтобы кто-то из одно из этих дурацких решений по-настоящему сработало. И вот в какой-то момент, в отчаянии того, что ничего решить невозможно, что один направо, другой налево, третий куда-то вверх, вниз, каждый во что горазд, демократия накануне уже вот на грани распада выбирает одного из этих придурков и ставит во главе государства. Это тиран. Но вот самое страшное, что тиран, будучи таким же, вот строго таким же, своим парнем просто, вот совершенно таким, или своей теткой, он имеет, получает полномочия воплотить свое заведомо идиотское решение в жизнь. Он говорит, ну-ка я же здесь хозяин, там, ну-ка я же здесь как бы, мне дали полномочия. Вот и исходя из своих собственных представлений, тиран доводит общество до предела. Он правит, он гуляет, он выкрикивает какие-то свои тезисы, их вынуждены все исполнять. И потом наступает конец политики. То есть тирания – это последний аккорд вырождения Каллиполиса по Платону. Но вы скажете, ну тогда в чем же нормативность Каллиполиса, платоновского государства? А в том, что именно через вычитание тех или иных свойств мы можем получить всю линейку возможных политических систем. Это Платон написал 2500 лет, чуть меньше, назад, эти типы обществ. Ну а с чем? Он даже название им дал. Он говорит об олигархии, он говорит о демократии, он говорит о тирании, он говорит о демократии, он говорит о Каллиполисе. И человечество, вот давайте вот так на минутку представим, за 2500 лет ничего другого не придумало. Ничего. Вся политика – это вот эта часть диалога государства Платона. Просто как будто он провидел все возможные версии, все возможные повороты. Ну, конечно, комбинаций много. Кто-то может, например, улучшить государство, из демократии перейти назад к аристократии, или от олигархии к демократии, или от демократии к демократии. Но он описывает не то, как должно быть, или как есть, или как будет. Платон описывает все вместе. Он описывает полноту, то есть вот некое цельное, потом отрезает от этого цельного, потом еще отрезает, и вот доходит до тирании. Тирании, которая, в принципе, в ней не остается ничего политического. В нем не остается, в тирании нет ничего философского. В тирании нет никакой справедливости. Это, кстати, главное свойство тирании. Полное отсутствие справедливости. Ее никто не знает. В тирании никто не задается вопросом об этой справедливости. И тирания есть форма наиболее противоестественной организации полиса, города, человека. Это как бы перевернутый космос. Это как бы вот эта пещера, где главным является вот эта стена или вот принцип показа шоу, общества спектакля, как Ги Дебор говорил. Вот тот, кто управляет этой постановкой на стене, тот и является тираном, потому что по большому... И здесь снова, если мы применим платоновский образ к нашему времени, мы увидим поразительную вещь, потому что тот, кто управляет спектаклем, управляет обществом. Тирания и власть медиакратии, власть средств массовой информации, власть постановок – это на самом деле неразрывно связанные друг с другом вещи, потому что тиран правит через иллюзию, он не знает истины, он плюет на истину, никому не дает в эту истину погружаться, и он создает новую и новую иллюзию, наращивая степень виртуальности. То есть на самом деле главный инструмент тирании – виртуальность. Переход от действительного, который еще может быть как-то вот подвержен реальности, реалити-чек, некому такой сверке с какими-то установками. Он, тиран, ненавидит истину, даже ненавидит доксу. Он сам хочет создавать свою собственную доксу, проецируя свою глупость, умножая ее до бесконечности с помощью виртуальных форм спектакля. Вот как видит все Платон. На этом давайте вот про Платона все. Давайте очень быстро посмотрим, как мыслит Аристотель. Что Аристотель в «Политике» второй текст, который я вас просил бы прочесть, это «Политика» Аристотеля. Да, и у Платона и Аристотеля вы найдете многое из того, что подтверждает полностью, что я говорю, многое из того, что детали, которые вообще ни к чему не относятся, которые могут вас завести куда-то в другие соображения. И вы еще найдете то, что опровергает мою интерпретацию. Это все, естественно, как в любой интерпретации, в любом произведении, вы на это не обращаете внимания. Вы просто пока поначалу, на первом уровне прочтения этих великих мыслителей, которых можно читать всю жизнь, и 2500 лет человечество читает, и до конца не сходится в отношении к толкованию. Ничего страшного. Проследите лучше то, что я сказал. Вот попробуйте найти подтверждение у этих авторов, выпишите, подчеркните, тогда вам, по крайней мере, эта линия будет понятна. Потом можно говорить в бесконечности о других интерпретациях. Итак, вы читаете еще «Политику» Аристотеля. В «Политике» Аристотеля Аристотель дает немножко другую номенклатуру, но, в принципе, идея остается у него близкой к Платону. Аристотель говорит, что бывают разные типы государства, которые можно распределить по двум началам. Первое начало – сколько людей правят, один или много – это первый признак. А второе начало – это хорошо ли правят, или правят справедливо, или несправедливо. То есть здесь мы видим очень интересный момент. Аристотель помещает политику как подраздел такой науки, которая называется этика. Вот это очень важно, что для Аристотеля политика – это часть этики. Не эстетики, а этики. Почему так? Потому что политика для Аристотеля – это не просто описание того, как есть, как устроено управление, власть в городе, но то, как должно быть устроено управление или власть в городе. Иными словами, должно быть – это значит, чтобы было хорошо. Или чтобы не должно быть, чтобы было плохо. То есть понятие «хорошо» или «плохо» – это пожелание, это воля, это этическая или моральная ориентация в политике доминирует. Для Аристотеля политика имеет смысл только как в соотношении того, чтобы сделать хорошо или чтобы не сделать плохо. Точно так же, это очень созвучно платоновской идее, что в основе политического устройства, политической системы лежит справедливость. Платон говорит о справедливости, Аристотель говорит о благе. Очень близкие понятия. И Платон в других местах говорит о благе. Иными словами, политика – это подраздел этики. Политика как таковая для греков никакого смысла, кроме как пожелания наилучшей организации политической системы управления городом и как избежать наихудшей политической системы – это одно и то же. Политика вне этики по Аристотелю не существует. Это принципиально важно. Итак, теперь давайте номенклатуру Аристотеля посмотрим. Он говорит, что если правит один, то он может быть хорошим, и тогда это хорошо, или плохим, тогда это плохо. И он называет два типа, в общем, довольно близко к Платону. Тип хорошего правления – это монархия. Он говорит, монархия – это прекрасно, когда правит один хороший человек, фактически царь-философ. А очень плохо, когда правит обычный человек. Просто обычный человек сам по себе неплох, но когда он начинает править, когда он остается одним, кто правит, он становится тираном. И это та же самая тирания, когда правит один, но обычный. Когда один обычный – это самое страшное. Обычный человек во главе государства, обычный такой же парень, там, как все, это самое страшное, что может произойти с политическим процессом. Потому что править должен кто угодно, только не обычный. Обычный – это вот самое страшное, когда правит обычный. Считает и Платон, проклиная тиранов, умещая их в ад, и Аристотель. Соответственно, когда один хороший правит, это монархия по Аристотелю, когда один плохой правит, это тирания. Теперь дальше. Когда несколько, немного правит, это второй тип. Опять разбиваем по двум осям. Правит немного. Если это хорошие, хорошо правят, хорошие люди, умные, благородные, это аристократия. Если правят плохие, это олигархия. Снова похоже на Платона, но по другой немножко системе. Ну и третий уровень, когда правят многие. Значит, если многие правят, это бывает, и бывает хорошо правят. Но, подчеркивает Аристотель, только на небольших территориях, ну, например, на уровне деревни, небольшого такого микрообщества, тогда правление многих может быть хорошим. Но как называет Аристотель это правление многих? Многих, которые живут одной вот в семье, например, или в общине, или в большой семье, или в каком-то небольшом населенном пункте. Все друг друга знают, и им не нужны и не аристократы. Они сами друг друга прекрасно с собой справляются. Такой земский принцип. Это он называет политией, Аристотель. То есть хорошее правление многих – это политея. И это прекрасно, говорит Аристотель, в маленьких городах. И в маленьких селах. Общинное, земское устройство, никакой иерархии не нужна, каждый все видит и решается вопрос на сходе, на каком-то там, на миру, как говорили, крестьянский сход на Руси назывался мир. Вот на миру и решалось все. Это политея. А вот плохое правление многих – это демократия. И здесь мы также встречаемся, как у Платона, представление о том, что если... Чем отличается политея, хорошее правление многих, от плохого правления многих, от демократии по Аристотелю? Хорошее правление многих возможно там, где все друг друга знают, где все органически друг друга связаны, и когда мы имеем дело с тем, что называется община. По-немецки «Gemeinschaft». Община, это или койне, кайнония по-гречески. Эта община предполагает собой абсолютное единство, не просто культурное, а просто вот, что это некий организм, как семья не представляется, она не состоит из отдельных граждан, там, детей, мужей, родственников. Она для грека, для традиционного общества, она представляла собой общину. А вот и поэтому правление большинства в общине, оно естественно и может быть прекрасным. А правление большинства в обществе, а общество – это уже по латыни даже, если по латыни община – это коммуна, то по общество – это социум. И два разных значения. Коммуна – это когда все имеет единое, а социум – это то, что объединяется из многого. То есть в коммуне, в общине единство предшествует множественному, а в обществе множественное предшествует единству. Поэтому вот эта разница между коммунизмом и социализмом. Когда достигается полное органичное единство, это коммунизм, а когда искусственное объединение разных, это социализм. Так вот, демократия в обществе – это худшая политическая система по Аристотелю, а равенство и в общине – прекрасная политическая система. Так мы получили еще одну градацию политических систем. Теперь совсем кратко. Вот с этого начинается. Вот это и есть политика. Опять мы перечислили все типы политических моделей и у Платона, и Аристотеля, которых мы видим от Древней Греции до сегодняшнего дня. Их комбинации, их сочетания, их наложения – это уже целая история. Но мы описали практически всю политику. Что важно, что и у Платона, и у Аристотеля политика – это нечто священное, сакральное. Это очень важно. Это никогда не просто рациональная организация общества. Это некий обряд, ритуал. Это религия в каком-то смысле. Государство – это не нечто отдельный институт, как бы такой самостоятельный, имеющий собственное бытие. А государство по Платону и Аристотелю – это космическое явление. Оно выражает в себе космос, оно выражает в себе дух, судьбу духа. Это этическое понятие. Как мы видели у Платона, это каллиполис, то это еще и государство красоты. Это философское понятие. И поэтому для грека сказать, ну это просто политика, как мы говорим сегодня, или там, я не хочу иметь никакого дела с политикой, кто-то говорит. На самом деле такие слова были немыслимы, потому что политика – это все. Политика пронизывает теологию, политика пронизывает культуру, искусство. Все политично, как все философично для грека. И поэтому это представление о священности политики, отсюда Священная Римская империя, отсюда представление вот в православной традиции об альянсе императора и патриарха, так называемой симфонии властей, а то, что на самом деле политическая система является неким фактически религиозным институтом. Вот эта идея на разных этапах западной и русской истории. Отсюда, кстати, Москва, Третий Рим. Идея того, что Россия была избрана быть священной империей, именно священной империей, империей сакра. Вот это представление имеет очень глубокие греческие корни, что политика не просто некоторое дополнение, некоторая бытовая организация каких-то вот процессов, которые не связаны с этикой, не связаны с религией, не связаны с мыслью, с духом, с философией. И даже брать, вот, например, в 19 веке философию Гегеля, для него создание прусского государства, германского царства было воплощением всей истории абсолютного духа. То есть вот, на протяжении всей истории человечества политика мыслится как нечто сакральное от Платона до даже нашего времени. Хотя сейчас вот говорится о священной борьбе там, демократии против там, националистов. Но даже в этом таком странном аспекте все равно священный аспект политики сохраняется. Поэтому и войны 20 века за политические идеологии люди проливали миллионы крови. Не просто государство для защиты от другого государства. Именно за идеологию, за политику люди жертвовали миллионы людей. Значит, это очень важное и сущностное для человека как такового, для общества вещь. Конечно, надо сказать, что в новое время в Европе появляется стремление отделить политику, вот эту политику, как мы описали, от ее священных корней. И здесь появляются три фигуры, которые создают совершенно новую урезанную картину политики. Это Макиавелли в его работе «Князь», это Жан Боден с его теорией суверенитета, и это Томас Гоббс в его теории Левиафана. И вот тут в новое время, в Европе нового времени возникают с 16 века, где-то в 17 веке, параллельно протестантской реформе, возникает идея, что политику надо рассматривать как нечто оторванное и от этики, и от религии, и от философии. Ну, такой довольно понятный, скажем, олигархический шифт, олигархический сдвиг происходит. И у Платона все это есть. Он говорит, когда придут олигархат, когда возникнет, то тогда они всякие духовные или славные вещи, истину и славу отринут и будут сосредоточены на таких вот решениях материальных проблем. Это и происходит в политике нового времени. И вот три таких фигуры, три философа политики, Макиавелли, Боден и Томас Гоббс, пытаются обосновать эту политику, скажем, в отрыве от сакральных корней. Но она уже предвосхищена и Платоном, и Аристотелем. Это не что иное, как буржуазный строй, это олигархат, который постепенно, как мы видим, распространялся, передавал власть от крупного частного капитала к буржуазному обществу, что и стало демократией, также прекрасно описанной у Платона и Аристотеля. Сегодня мы живем вот в конце демократии, где-то балансируем между демократией и тиранией с элементами олигархии. То есть это мы живем явно не в калиполисе, а в свинополисе, на определенных его таких поворотах исторических. Это надо как бы спокойно признать. И, в принципе, постепенно сведение политики на чисто индивидуальный уровень, за этим следует идея освобождения индивидуума от всех форм коллективной идентичности, в конечном итоге переход к постполитике, когда вот человек, который все-таки был неким, оставался носителем политического начала, начинает передавать свою инициативу постгуманистическим формам, но это уже движение в сторону постполитики. Если мы посмотрим постмодернистские тексты Делеза, Гватари, Фуко, авторов постмодернизма, они уже предполагают как бы переход от человека к ризоме, к неким к сетям, к получеловеческим сущностям, которые создают, конечно, уже такой кибернетический полис, уже такой киберполис за пределом антропологии, за пределом философии политики. Таким образом, но с точки зрения Платона, с точки зрения Аристотеля, все те типы, которые мы перечислили, все те варианты, все те модели и комбинации политической философии, политических структур, они есть и до сих пор. То есть если мы применим эти принципы, они никуда не ушли. Другое дело, что сейчас вот, конечно, вот такого как бы переход от человечества к постчеловеческому политическую организацию, к робот-прайд, к такому вот к защите, к демонстрациям в поддержку киборгов, конечно, в древние греки представить себе не могли, потому что это была бы уже, наверное, такая даже не свинополитика, не свинополис, а какой-то ад, просто описание Аида, просто некие процессы, которые находятся за пределом уже, в мире, который состоит из теней, когда человечество отбрасывает тень в виде машины, и машина приобретает некоторую автономию. Интересно, что машина описана даже, как ни странно, причем киборги описаны у Гомера. Вот есть такой эпизод у Гомера, когда выходит Гефест, у Гефеста он был хром, а в других версиях у него были вместо ног змеи, поэтому он не мог на них наступать, как у многих подземных божеств или существ. И вот не способного двигаться змееногого подземного пролетария Гефеста вели под руки две механические женщины из золота, то есть два женских киборга, таких киберфеминизм даже у Гомера предвосхищен. Две золотые механические бабы ведут змееногого Гефеста. На самом деле в подземном мире вот такого рода, это тоже можно сказать какие-то уже прозрения, поэтические прозрения в постполитические процессы, в киберфеминизм, в такой вот совершенно в постчеловеческую организацию полиса, в постполис такой. Но это когда тени приобретают автономию на стенах и создают собственную постполитическую онтологию. Я специально сделал эту вводную лекцию такой максимально, с одной стороны, широкой, чтобы мы охватили всю картину, такую, пусть в очень общих чертах, без деталей, мазками, возможных организаций политики, чтобы дальше уже либо двинуться по пути более подробного описания разных типов мировоззрений и в новое время, или в классические эпохи, и чтобы поместить эстетическое вам вполне конкретный контекст. Не проделав такой картографической работы, концептуальной картографии политической философии, конечно, наши бы разговоры о политической эстетике были бы настолько фрагментарными, что ценности никакой ни для кого, ни для вас, ни для меня, ни для образовательного процесса не представляли. На этом все в этой лекции. И пару рекомендаций методологических. У меня есть курс в МГУ, я читал, о политической философии. У меня есть две книжки. Одна ранняя, там лет 20 назад написал «Политическая философия», а другая недавняя, которая называется «Политика Этерна». И, соответственно, есть видеокурс политической философии, где в какой-то степени я более подробно эти идеи излагаю. Сегодня я сделал сжатое изложение целых там, тысячестраничных книг и долгих курсов. Если вас эта тема заинтересует, она всего лишь у нас служит некоторым введением в политическую эстетику, но без этого введения говорить о политической эстетике просто будет некорректно. Поэтому, если вы заинтересовались, я в нашу группу, я не буду создавать новую для политической эстетики, будем работать с онтологией, антропологией театра, где вы все, надеюсь, есть. Если нет, обязательно у Маши попросите или запишитесь, вступите в эту группу, она такая для внутреннего пользования, где я скидываю и лекции, которые мы с вами проводим, и делюсь ссылками на курсы, книги, издания и тексты, которые могут понадобиться вам для более глубокого знакомства с этой темой. Туда же я загружал методички разных курсов. Если я что-то забыл туда загрузить, напомните мне, каждый может туда писать, задавать вопросы, обмениваться мнениями в свободной манере. На этом все. И давайте какие-то, если есть у вас еще время, можно несколько вопросов, если у вас оно есть. Если нет, то закончим.
Александр Ильич, как вторая книга называется? «Политика Этерна»?
«Политика Аэтерна», да. Есть такой Курензис, музыкант, очень известный, замечательный, кстати, греческий, русско-греческий музыкант. У него ансамбль называется «Музыка Аэтерна», «Вечная музыка». И вот, как бы сказать, мне очень понравилось это название, я назвал книгу «Политика Аэтерна». То есть «Вечная политика», «Политика» – это приблизительно о том, о чем сегодня говорил. То есть это политическая парадигма, некий образец, некоторая модель, которая полезна для измерения и для отправной точки при анализе совершенно любых политических систем. То есть мы платоническую и аристотельскую модель можем применить для анализа современной американской предвыборной ситуации, либо там российской, либо китайской. Конечно, это потребует определенного уточнения и довольно серьезного, как какого-то обзора или экскурса в политические идеи нового времени. Но сами эти политические идеи нового времени и самое новейшее изменение в политике все равно приобретают смысл, если мы их соотнесем с этой с осью политика Аэтерна. Это вечная политика. И, кстати, музыка – это тоже греческое слово. Мы чистые греки, курензис грек.
То есть политика – это коммуникация между философом, который сначала поднялся, а потом спустился. И поднялся из пещеры, потом спустился в пещеру. Вот коммуникация между таким философом и всеми остальными. И разные виды такой коммуникации. Да?
Вы знаете, даже, наверное, это тоже включается. Вот эта коммуникация, о которой вы говорите, она включена в политику. Но смысл в том, вот теперь смотрите, философ – это не индивидуум. Вот что важно. Философ – это некоторое начало. Это начало в нас, это мысль в нас. Вот мы в той мере, в которой мы способны мыслить, то мы философы. Философ – это не профессия, вот что важно. Философ – это человек. Человек, вот как он есть. Вот, и в этом отношении, если с такой поправкой, вы правы. Но значит, это не разговор там какого-то отдельной фигуры, Гегеля и немецкого народа, или там Фихте, который пишет обращение к германской нации, или там Ленина к революционному пролетарскому классу. Не индивидуума к массам, это обращение человечности в нас к нам самим. То есть вот что важно, что философия и политика не внешние по отношению к нам. И философия, и политика, они внутри нас. Это, ну, как, это наше бытие, это космос, это организация мира. Как и театр. И театр – это не внешнее, это внутреннее. Но здесь, может быть, с искусством более понятно. Потому что если человек скажет, откуда рождаются у меня стихи или откуда рождается у меня музыка, то он, конечно, скажет из моей души, из глубины. Вот политика и философия там же, только еще глубже в каком-то смысле. Но не менее глубоко. То есть очень важно понимать, что это не диалог индивидуума с другими индивидуумами. То есть индивидуум-философ, есть индивидуум. На самом деле, то, когда мы говорим о калиполисе, о философии, о подъеме и спуске, о тенях, мы говорим о свинополисе, о нас самих, потому что мы, каждый из нас есть и то, и другое, и третье, и пятое. Но кто-то один развивает одну или из сторон. И он развивает это не только в себе. Развивая в себе, он развивает других. Есть такая формула Серафима Саровского. Он говорит: «Стяжите Духа Святаго, и тысяча вокруг вас спасется». Но если бы речь шла о том, что это индивидуум там стяжал Духа Святаго и просветился, как же другие-то спасутся? Он вроде эгоист о себе, а просто дело в том, что человек не индивидуум, вернее, он индивидуум плюс еще что-то, иначе бы он не назывался человеком, то есть человеческим индивидуумом. И вот это еще что-то, кроме индивидуума, нечто более общее в нас, оно сопряжено с политикой и с философией. И диалог, о котором вы говорите, совершенно верно, или та коммуникация, о которой вы говорите, эта коммуникация в значительной степени внутренняя. Она связана с антропологией, она связана не с внешней, вот пришел какой-то человек, говорит, вы там будете, слушайте меня, я вам что-то расскажу. На самом деле, если это не станет внутренней истиной, что бы он ни говорил, это совершенно ни на никого не влияет. Речь идет об очень глубоких измерениях человеческого бытия и в политике, и в философии. И с такой поправкой вы правы.
То есть человек вот сам по себе, он может быть рассмотрен как государство,
например. Именно. Человек, это гомология государства. Совершенно верно. Абсолютно верно. Поэтому, говорит, без царя в голове, без Бога в сердце. То есть вот эта аналогия между человеком и государством, это одна из базовых аналогий. Отсюда и патернализм, о котором мы говорим. Конечно, государство, космос, это человек. И человек — это государство и космос. Это разные масштабирования одной и той же загадочной сущности, связанные с субъектом, связанные с мыслью, связанные с способностью решать, связанные с духом и связанные с душой.
Спасибо. Я думаю, что, наверное, у нас на этом можно закончить. Все остальные, у кого есть вопросы, могут их написать в Телеграм, я так понимаю, да, и вы на них готовы ответить там развернуто.
Да, конечно, ну, посмотрите. Да, и посмотрите, у нас довольно содержательно и раньше было. То есть не то, что новое там интерес. Посмотрите, где-то я сбрасывал ссылки уже готовые. То есть если вы назад откатите, увидите там какие-то вещи, которые, может быть, полезны. Да? Тогда следующая лекция по онтологии, антропологии театра будет вторник, посвящена игре. Я об этом говорил, что такое игра. Гомо Люденс, прочитайте Хейзингу, например. Вот «Человек, играющий» ко вторнику. Хейзинга, «Человек, играющий», Гомо Люденс. «Человек, играющий». Ну, пролистайте, просто оглавление посмотрите. Хейзинга, «Человек, играющий». Это для подготовки к следующей лекции. А вот после этого там будет одна лекция, которую я не делал в предыдущих курсах. Вот на нее, кстати, Маша, я тоже обратите внимание, и, может быть, Эдуарда, потому что если он следует за этой логикой, я буду делать через одну лекцию про Жерара о священном и насилии, о насилии в театре. Это тема, которая такая новая. Ну вот кто знает замечательную книгу Жерара «Священное насилие», заранее, уже через 10 дней о ней будет речь. То есть если вот готовиться, то основательно. Если вы не услышали, не расслышали или что-то уточнить, пишите мне в Телеграм. Я все дам ссылки и правильное, полное название тех произведений или тех циклов, на которые я ссылаюсь. Всего доброго. До свидания.